Наследником всего родового состояния Дальдонго являлся старший сын маркиза Асканьо, вылитый портрет и достойный отпрыск своего отца. Ему было 8 лет, а Фабрицио 2 года, когда генерал Бонапарт, которого все высокородные особы считали уже давно повешенным, нежданно-негаданно перешел Сан-Бернарский перевал и вступил в Милан. Еще один исключительный момент в истории. Вообразите себе целый народ, обезумевший от восторга. Через несколько дней Наполеон выиграл сражение при Маренго. Остальное рассказывать излишне. Упомянем лишь вскользь о десятилетии успехов и процветания, длившемся с 1800 по 1810 год. Почти все это десятилетие Фабрицио провел в поместье Грианта среди крестьянских ребятишек, дрался с ними на кулачках и ничему не учился, даже грамоте. Затем его послали в Милан, в коллегию отцов-иезуитов. Маркиз потребовал, чтобы его сына познакомили с латынью не по сочинениям древних авторов, которые постоянно толкуют о республиках, а по великолепному фолианту, украшенному более чем сотней гравюр и являвшемуся шедевром художников XVII века. Это была генеалогия рода Вальсерра, маркизов Дальдонго, изданная на латинском языке в 1650 году Фабрицио Дальдонго архиепископом пармским. Отпрыски рода Вальсерра в большинстве своем были воины, поэтому гравюры изображали многочисленные битвы, где какой-либо герой, носивший эту фамилию, разил врагов могучими ударами меча. Книга эта очень нравилась Фабрицио. Мать, которая обожала его, получала иногда от мужа дозволение съездить в Милан повидаться с сыном, но маркиз никогда не давал ей ни гроша на эти поездки. Деньгами ее сужала невестка, добрая графиня Пьетронера. После возвращения французов графиня стала одной из самых блестящих дам при дворе принца Евгения, вице-короля Италии. Когда Фабрицио пошел к первому причастию, она добилась от маркиза Дальдонго дозволения изредка брать к себе племянника из коллегии. Она решила, что этот своеобразный и умненький мальчик, очень серьезный, красивый, вовсе не будет портить гостиную светской женщины, хотя он полный невежда и еле-еле умеет писать. Графиня возила мальчика на все пышные празднества, которыми было ознаменовано слишком краткое царствование любезного принца Евгения. Своей властью она произвела Фабрицио в гусарский офицер, и он в 12 лет уже носил гусарский мундир. Это всполошило фрондирующего маркиза Дальдонго, и он под благовидным предлогом вернул юного Фабрицио в Грианту. Графиня глубоко презирала своего брата, считая его унылым глупцом, который может стать зловредным, если дать ему волю. Но она безумно любила Фабрицио и, нарушив ради него десятилетнее молчание, написала маркизу, требуя прислать к ней племянника. Письмо ее осталось без ответа. Итак, Фабрицио возвратился в грозный замок, построенный самыми воинственными его предками, и весь запас его знаний заключался в военных артикулах да в умении ездить верхом. Граф Пьетронеро, который так же, как и жена его, был без ума от мальчика, часто сажал его на лошадь и брал с собой на парады. Когда Фабрицио прибыл в Грианту, глаза его еще были красные от слез, пролитых при расставании с тетушкой и ее великолепными гостинами. А дома только мать и сестры встретили его горячими ласками. Отец, заперся в своем кабинете со старшим сыном маркизино Асканьо, они сочиняли шифрованные письма. Маркиз понимал, что из-за какой-нибудь неприятной случайности, касающейся его шифрованной переписки, он может оказаться в полной зависимости от сестры. И поэтому ежегодно ко дню святой Анжелы, то есть к именинам графини Пьетронеро, Фабрицио разрешалось съездить на неделю в Милан. Целых 13 лет, с 1800 по 1813 год, маркиз Дальдонго пребывал в постоянной и твердой уверенности, что не пройдет и полугода, как Наполеона свергнут. Судите сами, в каком он был восторге, когда в начале 1813 года узнал о катастрофе на Березине. От вестей о взятии Парижа и отречении Наполеона он чуть с ума не сошел. Тут он позволил себе самые оскорбительные выпады против своей жены и сестры. Маркиз ненавидел своего зятя, ибо граф Пьетронеро, не имея даже 50 луидоров дохода, осмеливался чувствовать себя довольным, да еще упорствовал в верности тому, чему поклонялся всю жизнь. И, невзирая на лица, дерзко проповедовал дух справедливости, который маркиз называл якобинской мерзостью. Как-то раз граф Пьетронеро был на охоте с несколькими молодыми людьми. Один из них принялся трунить над храбростью солдат республики. Граф дал ему пощечину. Тотчас же произошла дуэль, и граф, стоявший у барьера один без секундантов, среди всех этих молодых людей, был убит. И теперь графине Пьетронеро предстояло разрешить весьма трудную, вернее, неразрешимую задачу – жить в Милане на пенсию в 1500 франков. Она переселилась из дворца в две маленькие комнатки на пятом этаже, разочла всех слуг и даже горничную, заменив ее старухой-поденщицей. Но тут маркизу Дель Донго, отличавшемуся гнусной скупостью, пришла мысль, что его враги могут злорадствовать, видя бедность его сестры. Он написал сестре, что в замке Грианта ее ждут апартаменты и содержание, достойные фамилии Дель Донго. Переменчивая душа Джины с восторгом приняла мысль о новом образе жизни. Уже 20 лет не бывала графиня в этом почтенном замке. «Там я найду покой», — говорила она себе. «А разве в моем возрасте это нельзя назвать счастьем?» Графине пошел 32-й год, и она полагала, что ей пора в отставку. Не знаю, ошибалась ли она, но несомненно, что эта страстная душа внесла счастье в замок Грианта. Обе ее племянницы себя не помнили от радости. «Ты мне возвратила прекрасные дни молодости», — говорила, целуя ее маркиза. «А накануне твоего приезда мне было 100 лет». Графиня вместе с Фабрицио вновь посетила все прелестные уголки вокруг Грианты. Ей казалось непостижимым, как она могла прожить столько лет, ни разу не приехав посмотреть на озеро Кому. «Неужели, — думала она, — счастье ждало меня у порога старости?» Она купила лодку. Фабрицио, маркиза и сама госпожа Пьетронеро собственными своими руками разукрасили ее. Старший брат Фабрицио, маркизина Асканьо, вздумал было принимать участие в их прогулках. Но тетка брызгала водой на его напудренные волосы и каждый день придумывала, как бы поковарнее поиздеваться над его важностью. Наконец он избавил веселую компанию, не дерзавшую смеяться при нем, от необходимости видеть в лодке его бледную пухлую физиономию. Все знали, что он состоит шпионом своего батюшки, а всем одинаково приходилось остерегаться этого сурового деспота, постоянно кипевшего яростью со времени своей вынужденной отставки. Асканьо поклялся отомстить Фабрицио. 7 марта 1815 года маркиза Дель Донго и графиня Пьетронеро прогуливались по красивой платановой аллее. Со стороны Комо показалась лодка, и кто-то в ней делал странные знаки. Лодка причалила, на плотину выпрыгнул осведомитель маркиза. «Наполеон только что высадился в бухте Жуан». 8 марта в 6 часов утра маркиз, надев камергерский мундир со всеми регалиями, переписывал под диктовку старшего сына черновик 3-й депеши политического содержания. А в это самое время Фабрицио, велев доложить о себе, входил в комнату графини Пьетронеро. «Я уезжаю», — сказал он. «Я хочу присоединиться к императору. Ведь он также и король Италии, и он был так расположен к твоему мужу. Я отправлюсь через Швейцарию. Нынче ночью мой друг Вази, тот, что торгует в Минаджио барометрами, дал мне свой паспорт. У меня всего 2 золотых, но если понадобится, я и пешком дойду». Графиня заплакала от радости и смертельной тревоги. Узнав о неожиданных замыслах сына, маркиза дель Донго тоже заплакала. Она не почувствовала, сколь они героичны, и всячески старалась удержать его дома. Но, убедившись, что никакие препятствия, кроме тюремных стен, не удержат Фабрицио, она отдала ему все деньги, какие у нее были. Он обнял на прощание своих близких и милых сердцу и тотчас спустился в путь. Все путешествие он совершил очень быстро и вскоре прибыл во Францию. Встретив крестьянина, ехавшего верхом на дрянной лошаденке, он купил у него эту клячу. В тот день армия, выиграв сражение при Линьи, двигалась форсированным маршем к Брюсселю. Около полудня, проезжая под нестихавшим проливным дождем, Фабрицио услышал грохот пушки. От радости он мгновенно позабыл долгие мучительные минуты отчаяния, пережитые в пути. Грохот пушек усилился и как будто приблизился. Завязалось сражение при Ватерлоо. Выстрелы гремели без всякого промежутка. Звуки их сливались в непрерывную басовую ноту, и на фоне этого непрестанного протяжного гула, напоминавшего отдаленный шум водопада, очень явственно выделялась ружейная перестрелка. Как раз в это время, пересекая угол широкой луговины, на краю которой остановился Фабрицио, проскакали всадники, несколько генералов, а за ними человек 20 гусаров. Лошадь его заржала, 3 раза поднялась на дыбы, потом принялась яростно дергать узду, которая удерживала ее. «Ну, пусть», — подумал Фабрицио. Лошадь, предоставленная своей воле, понеслась во весь опор и догнала эскорт, сопровождавший генералов. Фабрицио насчитал 4 треуголки с золотыми галунами. Через 1/4 часа, по нескольким словам, которыми перебросились гусары, скакавшие рядом с ним, он понял, что один из генералов — знаменитый маршал Ней. Фабрицио был на 7-м небе от счастья. Когда выехали с выбитой дороги, он заметил, что маршал Ней куда-то исчез, а вместо него ехал впереди эскорта другой генерал, высокий, худощавый, с суровым лицом и грозным взглядом. Генерал этот был никто иной, как граф А. Тот, кто 15 мая 1796 года назывался лейтенантом Робером. Как он был бы счастлив увидеть Фабрицио дель Донго! Вдруг все поскакали галопом. Через несколько мгновений Фабрицио увидел, что шагах в 20 перед ним вспаханная земля вся шевелится самым диковинным образом. Борозды пашни были залиты водой, а мокрая земля на их гребнях высоко взлетала черными комками. Позади раздался короткий крик. Упали с седла 2 гусаров, убитые пушечным ядром. И когда Фабрицио обернулся посмотреть, эскорт уже был от них в 20 шагах. Ужаснее всего было видеть, как билась на вспаханной земле лошадь. Она все пыталась подняться и поскакать вслед за другими лошадьми. Кровь ручьем текла по грязи. «Ах, наконец-то я под огнем!» — думал Фабрицио. «Я был в бою!» — твердил он удовлетворенно. «Я теперь настоящий военный!» В эту минуту эскорт мчался во весь опор, и наш герой понял, что земля взметывается со всех сторон комками из-за пушечных ядер. Но сколько он не вглядывался в ту сторону, откуда прилетали ядра, он видел только белый дым. Батарея стояла далеко, на огромном расстоянии, а среди ровного непрерывного гудения, в которое сливались пушечные выстрелы, он как будто различал более близкие ружейные залпы. понять он ничего не мог.